Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Степан Злобин. Степан Разин. Воровские басни. Воздух над степью был раскален и струился прозрачным течением, как над огнем костра. Даже дремотный ветер, веявший с устья реки от моря, не приносил прохлады, хотя солнце уже стало спускаться к закату. На каменной башне Яицкого городка стрельцов было двое. На днях стрелецкий голова Иван Яцин откуда-то получил тайные вести и приказал удвоить дозор по стенам и башням и караул у ворот, чтобы крепче беречь городок от всяких пришлых людей. Стрельцы были довольны. Стоять вдвоем в дозоре было куда веселее, чем одному. Они похрустывали время от времени солеными огурцами. Когда начинала томить жажда, прихлебывали брагу из тыквенной бутылки, спрятанной в одной из узких бойниц башни. Мутно-зеленые кафтаны их парили потом. И стрельцы с завистью поглядывали с башни на городские дворы, где лениво двигались полуголые, разморенные зноем люди. Снимать кафтаны в дозоре стрельцам, однако, не полагалось. Высокие и широкие каменные стены Яицкого городка были накалены солнцем. Пушки молча глядели с раскатов в мирную жизнь степей и пустые серо-зеленые просторы моря. Кругом не было видно ни человека, ни паруса, до самого горизонта. Стрелецкий голова не сказал никому, от какого врага приходится оберегать крепость, увенчанную башнями, окруженную защитными рвами, обнесенную дубовым частоколом. Но слухи ходили в народе, и все в городке давно уже знали и перешептывались о том, что опасаться надо. Совсем не киргиз или татар, не морского набега бухарцев и кизилбашцев, а своих русских, донских казаков и их атамана Степана Разина. На Руси не раз бывало и раньше, что казаки собирались в атаге, разбойничали по Волге и грабили богатых купцов, плывших с товарами. Но на этот раз казацкая ватага была слишком уж велика. Рассказывали, что атаман Степан Разин собрал целых 3000 удальцов, и с ним не может справиться целое войско. Дерзкие и бесстрашные, они поднялись на самого царя. На Волге они напали на большой речной караван. Отобрали с боем царский хлеб, пушки, порох, свинец и отпустили на волю несчастных людей, закованных в цепи, которых царь посылал в ссылку, в Астрахань. Захватив на Волге речные суда со всяким добром, ватага Разина разделилась. Одни шли берегом на конях, другие по Волге. На многих судах с пушками, порохом и свинцом Разин был страшен и воеводом. Против него послали астраханских стрельцов, но слава об атамане уже достигла их слуха, и вместо того, чтобы с ним биться, стрельцы сдались ему и перебили сами своих начальников. Воевода Хилков из Астрахани приказал соседним маленьким городкам крепко беречься от Разина. В народе шел слух, что сам атаман Степан Тимофеевич дивно удал и смел. Народ говорил, что в Москве казнили за что-то его любимого старшего брата, и после того он пошел на бояр и воевод. Рассказывали, что ватага Степана готова погибнуть за своего атамана вся до последнего казака, что слово его — закон, а приказы он отдает одним только взглядом или взмахом черных кудрей. Стрельцы на башне скучали. Выжженная степь была мертва и неподвижна, море было пустынно, только у самой городской стены и на берегу реки Яйка по-воробьиному щебетали, купаясь, загорелые яицкие ребятишки. Томительный зной навевал дремоту. Старший стрелец с простоватым, изрытым оспой лицом и реденькой седой бороденкой зевнул, закрестил зевок, чтобы в открытый рот не вскочил черт, и потянулся.
«Соснуть бы часок», — мечтательно молвил он.
«Усни, усни, а он и почует, и тут как тут и нагрянет», — лукаво сказал младший.
«Он? Кто он?»
— переспросил старик, хотя хорошо понимал, о ком говорит младший товарищ.
«Кто? Знамо, Разя!»
«А как он почует, что я сплю?» «Врешь, брат. Вот голова наш, Иван Кузьмич, тот верно, за раз всегда чует, когда в карауле дремлешь. Я в позапрошлом годе так-то заснул, и доселе все плети помню».
Старик почесал спину, словно она и сейчас еще зудела от плетей.
«То плети, а Разя Степан не с плетьми идет, не с батажьем, у него пушки, его и бояре страшатся», — сказал младший стрелец с такой похвальбой, Точно пушки были у него самого, а не у Разина. Сказывал намедний казак про него. К ночь такое взяло, что всякий сон разогнал.
«Разгони-кась мой, что ли?» Снова зевнув, проворчал старик. «Чего там казак врал? Все казаки воры, а ты с ними водишься. Чего он там врал?»
«А такое врал, что Рази Степан колдун. Будто есть у него в запорожцах кум. Ездил он к куму в гости, а запорожцы, мол, издавна с турками в дружбе и знают от турков черт знает что, всякую нечисть».
«Ну, уж ты тут того!» — оборвал молодого старик. «У меня самого есть кум в Запорожье, Ондрий Голокопытко. А не скажи худо, водку пьет, как медведь, и саблей владеет, и в Бога верует».
«Кум куму рознь», — возразил молодой стрелец. «Твой кум верует, а его кум с хвостом в сажень».
«Не бывает сажень, в сажень и в шаровар не спрячь», —
с точным знанием дела сказал старик. «Может, и не в сажень, а меньше», — согласился второй стрелец. «А только знал тот кум всякое ведовство, и сманил он Стеньку в Туреччину. Вот и воротился оттуда атаман колдуном».
«Чё же он колдует? Каким обычаем? Договором, что ли, каким, али? След вынимает?»
«Того чище! Свист у него такой! Соловьем свистит!»
«Эх, беда, соловьем! У меня внук Васьк может свистеть любой птицей. В том ведовства нет».
«Да ты слышь, дед, слышь? Не беда соловьем, а то чудно. Свистнет он с берега, и река не течет, замрет. И люди, как весла подняли, так и застыли. Сидят на стругах да насадах болванами. Видят, слышат, а слово молвить не могут, как каменные. Под самым Царицыным он стоял на бугре. 10 караванов по 30 судов ограбил, а набрал 300 стругов и стал на них таманов. Хотел его царицынские воеводы словить, пушки выставил, стрельцов по стенам, а Степан вынул платочек шелковый, отмахнулся, из пушек порх назад запалом пошел, а пули отвел, они на город все полетели. В воеводском доме все окна и повыбили».
«Ишь, воры!» — выбранился старик. «Кто воры?»
«Стрельцы да пушкари царицынские. Знать балуют. Чего это из пушек порох задом попятится? А то он и порох, чтобы в ядро бить, а не назад. И пуль тоже. Куды повернешь мушкет, туда она и летит. Поверни в воеводские окна. Ей все равно пули».
«Глянь-ка, в степи народ», — указал молодой стрелец. Человек 30 бродяг шло с закатной стороны к городу. Солнце, садясь, отбрасывало от ног их длинные тени, словно они шли на ходулях.
«Не войск так, мужики!» — отмахнулся старик. «Ну, ври, что ли, дальше? Сон вроде проходит».
«Плывет он передом на царском струге чистого золота, а струг тот взял под Царицыным. Окружили его в протоке московские стрельцы, обманом взошли на струг, а он обернулся рыбой, да в Волгу нырь и поминай его Яковом».
«И рыбы, может. Ну, хват!» — одобрил старик.
«Что рыбой и птицей может?» — восторженно продолжал молодой. «Обернется он птицей черным дроздом. Возьмет в клюв разрывную траву, да залетит в тюрьму. Все замки разрывной травой отомкнет, цепи, колодки с колодников сымет, отворит двери, да улетит».
«Ишь, хитрый! Все ведовство у него к одному делу — богатых бить, воевод крушить, а колодникам волю. Ну, ври дальше».
Плыл он мимо Черного Яра. 3 струга стрельцов на него с боярином Беклемишевым вышли. Подплыл он к ним, да как, свистнет. Враз у стрельцов умы помутились, сами они и связали боярина, да и выдали атаману. А ныне он, бают, идет на нас.
«А ты вор, Андрюшка», — остановил старик. «Ты от них и воров научен те басни врать. Я вот уже про тебя голове скажу».
«Ой, дед, не надо, ей-ей, не буду!» — воскликнул младший, и непонятно было, взаправду боится он или смеется над стариком. В церкви, находившейся внизу, под воротной башней, ударили ко всеночной. Оба стрельца сняли шапки и перекрестились. Колокольный звон поплыл торжественным гулом в широкой степи. Жара спала, подул вдруг ветерок, солнце спускалось за край степи.
«Эй, там воротные!»
— крикнули снизу из небольшой толпы оборванцев.
«Аеньки, детки!» —
откликнулся старый стрелец.
«Пустить в город, свечу поставить!» «Не можно пускать, голова не велел!»
«Да кого не велел? Что, мы воры, что ли? Завтра Петра и Павла день, а у нас 2 Петра да целых 3 Павла. Ангела своего как свечой не утешить?» — откликнули снизу.
«Да вы кто будете?»
«Плотники мы! В Черном Яру наряд крепостной от воров чинили! Надал бы до мосты, до раскаты!»
«Сбегай, что ли, к Ивану Кузьмичу, спроси!» — наказал старик молодому стрельцу.
Ему было известно, что крепостной наряд Яика обветшал. Старый стрелец понимал крепостную службу и знал, что плотники в городе нужны.
«Где я его найду, твоего Кузьмича?» — огрызнулся младший.
«У казачьего Исаула. Вечер бражничал там, чай нынче тоже. Ступай, ступай, да живее!»
Молодой стрелец нехотя побрел вниз.
«Голова дозволит и пустим!» — утешил старик-бродяг.
Они уселись в виду башни за городским рвом, развязали котомки, достали хлеб, лук, чеснок, жадно набросились на еду. Видно, шли издалека и долго не отдыхали. Гасли лучи заката. Старик слышал из церкви пение. Изредка ветерок доносил до него запах ладана. Послышались снизу тяжелые шаги по ступенькам башни. Молодой стрелец привел голову Яцина и казачьего Исаула.
«Эй, вы там! Сколько вас есть?» — выкрикнул голова. «С 30 человек станет! Пусти воевод свечку Богу поставить! А то как зверь в степи, и к домам далеко!» —
разноголосо закричали бродяги. Тяжелый от хмеля стрелецкий голова свесился из окна башни. Уже смерклось, и лица прохожих трудно было разобрать.
«Не вижу я вас в роже! Может, вы...» — задумчиво сказал голова. «Плотники мы, государь! В Черном Яру снаряд крепостной чинили!»
— смиренно отозвался голос снизу из-под городской стены. «Плотники надобны», — подсказал голове казачий Исаул.
«У нас надолбы обветшали, надо бы починить». «Впусти!»
— решительно согласился голова и сунул старому стрельцу в руки ключи.
«Ключи мне сам принеси, не посылай с молодым! Все молодые воры!» —
предостерег голова пьяным голосом.